Хочу начать немного необычно сегодняшнее послание. Хочу загадать вам загадку. У меня такая есть простая загадка. Возможно, вы поможете мне. Кто-то рассказал такую загадку. На берегу реки сидело три лягушки. И одна из них решила прыгнуть в реку. Сколько лягушек осталось на берегу? Есть разные версии есть. Две, да? Есть вариант две. На берегу реки сидело три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в реку. Сколько осталось лягушек? Так, три или две? Или одна? Да. Нет, ну я же прочитал, что на берегу реки сидело три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в реку. Сколько лягушек осталось на берегу? Нет, я сказал то, что я сказал вам. То, что я... Ок. Кто за три? Кто за две? Сомневаетесь? Хорошо. Сколько лягушек осталось на берегу? Ответ: осталось три лягушки. Потому что решение прыгнуть на самом деле, решение и прыжок на самом деле не одно и то же. Правда же? Вы здесь, друзья? Вы здесь или нет? Так что кое-что еще скажу, потом скажу, о чем хочу говорить. Очень многие люди, не мы, но многие люди говорят примерно так. Я бы мог бы сбросить сколько-то килограммов веса. Ну, это не самое главное, я просто начал с этого. Они еще говорят так. Нет, кто-то напрягся в этот момент. И это не то, чтобы я об этом буду проповедовать. Нет, все выдохните. Кто-то говорит, я заработал бы больше денег. Я мог бы сделать что-нибудь, чтобы получить лучшую работу, например. Кто-то говорит, я бросил бы пить, бросил бы курить. И знаете, мы можем так много раз в жизни просто жить с этим. Я мог бы, я сделал бы, я бы принял решение и так далее и тому подобное. Но от этого ничего не меняется. Единственным способом, как можно изменить свою жизнь, конечно же, при помощи Божьей, конечно же, является принятие реального решения. Правда же? И решение, когда я принимаю какое-то решение, это обозначает, что я отсекаю другую возможность. Я принимаю решение поступать так, идти к этой цели, и я как бы оставляю в сторону другую возможность, кроме той возможности, которое я решил сделать реальностью, которой я следую. Я тут не о лягушках. Я сегодня хочу поговорить о духовном здоровье. Вы знаете, апостол Павел говорит, что ваш дух и душа и тело да сохранятся в целостности, да, в целости пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И все мы знаем, что есть физическое здоровье, оно очень важно, да? Как говорят евреи, желаем тебе, мне желали в эти дни здоровья прожить. И кто-то написал из Израиля, желаем тебе, пастор, до 120, они так говорят. Чтобы у тебя было здоровье, прожить до 120. Я тоже вам желаю прожить до 120 такого здоровья. Вот, и мы говорим, что также апостол Павел говорит, что ваш дух и душа и тело сохранятся в целостности к пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Есть душевное здоровье и есть также духовное здоровье. И, конечно же, полчаса или 40 минут – это очень мало, чтобы поговорить обо всем этом. Можно коснуться каких-то только деталей. Но я начну с последнего, и, возможно, я не успею все сказать сегодня, это наверняка. Вот. Но кое-что хочу сказать, что наше здоровье, любое здоровье важно, и душевное, и физическое здоровье, и духовное здоровье. И это все взаимосвязано. Теперь, говоря о здоровье, или говоря о силе, например, о физической силе, говоря о душевной силе, говоря о духовной силе, это зависит от нескольких факторов, от того, что мы делаем или мы чего-то не делаем. Но почему люди сильны физически? Потому что они физически сильны, потому что они натренированы физически. Да? Они не только спортзал, но и спортзал также. И это не просто. Есть какая-то самодисциплина и все остальное и так далее. И много разных факторов. И почему они эмоционально сильны, душевно сильны? Потому что они что-то делают для того, чтобы быть эмоционально и душевно сильным. Нельзя, например, смотреть всю жизнь какие-то мыльные сериалы, где все все время плачут, все теряют, все плохо, и чувствовать себя, знаете, так абсолютно прекрасно. Потому что это накладывает некоторый отпечаток. Нельзя, например, общаться постоянно с какими-то людьми абсолютно негативными, у которых абсолютно ужасный взгляд на жизнь, и чувствовать себя прекрасно после этого, знаете, и просто быть таким оптимистом по жизни. Это все очень непросто. Но для того, чтобы быть эмоционально, душевно здоровым, нужно, по крайней мере, находиться в эмоционально, душевно здоровой среде общения, иметь здоровые отношения и так далее. Людей, которые говорят хорошие вещи там и так далее. Не просто закрыться от мира и где-то поместиться в своей собственной скорлупе, нет. Но есть какие-то вещи, есть что-то, в чем мы должны упражняться, тогда мы можем поправить свое здоровье. Если говорить о духовном здоровье, то также это очень важно, потому что мы говорим здесь о такой некой равновесии в нашей жизни, о том, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы эмоционально, Бог хочет, это Его воля, чтобы мы были... Мы не просто так, знаете, просто хотим немножко лучшей жизни, но Бог хочет, и апостол Павел говорит, что Он хочет, чтобы мы сохранились в целостности, и наш дух, и душа, и тело. Все здесь, да? Никто не в интернете здесь... Нет, все здесь, слава Богу. Дух и душа и тело сохранились в полной целостности в пришествии Господа Иисуса Христа. И мы рассматриваем эту тему, о чем я хочу говорить, это о таком равновесии. И сегодня не буду говорить об умственном и физическом здоровье, но хочу говорить о духовном здоровье. И потом будем продолжать еще говорить о разных вещах. Первое послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стих написано, мы читаем. «Упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Я не говорю категориями взаимоисключающими, в смысле, нужно только это выброси, или нужно это, а это выброси. Нет. Мы говорим сегодня о духовном здоровье, которое очень важно, которое является основанием для того, чтобы и физическое, и эмоциональное здоровье мы имели в своем естестве. Смотрите, что здесь говорит апостол Павел в первом послании Тимофею. Ключевое слово. Он говорит, можете подчеркнуть это, или записать, или запомнить. Он говорит это слово «упражняй». Скажи «упражняй». То есть, другими словами, я Америку не открываю сегодня, но хочу сказать, что для того, чтобы быть здоровым, в какой-то сфере, если мы говорим о духовных вещах, для того, чтобы иметь духовное здоровье, нужно упражнять себя в чем-то. В чем это? Уже следующий вопрос. Но недостаточно знать об этом, недостаточно к этому классно относиться, недостаточно заявлять о том, что, ну, понимаешь, это классная идея вообще. Это круто вообще, это классная идея вообще-то. Это все за, братья и сестры. Мы же все за. Недостаточно. Он говорит, упражняй. Знаете, можно так хорошо относиться к физическим упражнениям и умереть, никогда не занявшись этим. Библия говорит, для того, чтобы быть в духовной форме, апостол Павел говорит, важно, необходимо делать некие духовные упражнения. Аллилуйя. И как это делать? Для нас есть, для физического упражнения есть там аэробика, бег, штанги, там всякие комплексы и так далее. И я думаю, что упражнять, это не просто знать об этом, но это обозначает, что очень важно с постоянством применять это на практике. То есть для того, чтобы быть здоровым духовно, важно какие-то вещи применять на практике с постоянством. То есть, как я уже сказал, знаете, как в этой загадке, одна лягушка решила прыгнуть в воду, да, это не обозначает, что лягушка прыгнула. Это не обозначает, если мы хорошо к чему-то относимся, что или позитивно относимся, или даже думаем, что мы когда-то что-то сделаем такое хорошее. Это не обозначает, что мы это уже сделали или это мы делаем. Но я хочу, чтобы вы запомнили это слово. Апостол Павел говорит здесь, упражняй себя в благочестии. И много разных вещей, о которых можно говорить. Я, может быть, успею сегодня о нескольких вещах сказать. И, конечно же, вы знаете все эти вещи, о которых мы будем говорить. И первое, в чем очень важно упражнять христианину себя, чтобы быть духовно здоровой личностью, очень важно, чтобы мы могли с постоянством обновлять свои силы через поклонение. Скажи, поклонение. Поклонение – очень важная вещь в жизни христианина. Иногда мы думаем, что поклонение – это только вот то, что здесь происходит 15-20 минут и так далее. Нет, поклонение намного больше. В книге пророка Исаии, 40 глава, 31 стих написано: «Надеющиеся на Господа», там «ожидающие», в оригинале сказано «ожидающие Господа». То есть «надеющиеся» — это не так просто «аллилуйя», в принципе, «Бог, я на тебя надеюсь», «да, ты мой Господь», «аллилуйя». «Ожидающие», уповающие на Бога, «надеющиеся на Господа». Это и есть поклонение, когда... Что такое поклонение? Это когда мы сосредоточиваем свой взгляд не на себе, не на своих проблемах. Как мы можем это охарактеризовать? Мы все сфокусированы на том, что нас окружает, на наших переживаниях, наших нуждах. И это не проблема, это не то, чтобы в этом катастрофа. Да, такова жизнь, нас много всего окружает, нас много вызовов. Но здесь написано «надеющийся на Господа». То есть... Те, кто сосредотачивают взгляд на Господе. И давайте не будем говорить, вернее, давайте будем говорить правду, что никто из нас с утра до вечера не поклоняется Богу, правда же? Мы все претендуем на то, что мы поклонники, мы любим Иисуса. Но если говорить об активной фазе поклонения, ну, в смысле, мы не можем поклоняться Богу с утра до вечера, в смысле активно, потому что у нас есть много вещей, которыми мы должны заниматься, да? Однако же... Поклонение – это очень важная часть в жизни христианина, которой мы должны заниматься. Написано, что те, которые свой взгляд поднимают на Господа, Исаия говорит, и это и есть поклонение. Те, кто переводят свой взгляд на Иисуса, они делают это в реальном времени, не в своих пожеланиях, в реальном времени, в реальных обстоятельствах. Мы так сфокусированы на том, что нас окружает, нам грустно, нам трудно, нас грузит это все. Но неужели среди этого мы не можем поклоняться нашему Господу? Конечно, можем. И поклонение – это созерцание нашего Господа. И написано, что когда мы сосредотачиваем свой взгляд на Господа, надеющиеся на Господа, обновятся в силе. То есть, почему это важно? Когда мы поклоняемся Богу в реальном времени, когда мы занимаемся этим не один раз на собрании поклонения, или когда-никогда и так далее. Но когда мы проводим время с Иисусом не только для того, чтобы просить Его о чем-то, но для того, чтобы просто созерцать Его лицо, просто поклоняться Ему, пребывать, быть с Ним. Написано, наши силы обновляются. Мы становимся сильнее. Мы совершенно по-другому начинаем воспринимать реальность того, что нас окружает. У нас появляется возможность для победы. Написано, они поднимут крылья, как орлы. Вы все знаете это местописание. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Иногда нам кажется, что это автоматически. А почему я устал? А почему я ничего не хочу? Почему мне ничего не нравится? Я же верю, что Иисус мой Господь. Конечно же, да. Но вот наша сила, она в реальном времени, проведенном с Иисусом Христом. Итак, о чем мы говорим здесь? Поклонение. Почему это важно? Это духовное упражнение очень важно. Иисус поклонялся. Он пребывал с Отцом. Он пребывал в Его присутствии. Он отделял себя от всего. Слава Богу. Выключал все мобильные телефоны, убегал от интернета. Так сложно сейчас это сделать. Я помню, несколько лет назад мы проводили пасторский ретрит, и нам сказали, попросили нас выключить телефоны на два с половиной дня, по-моему, и выключить телевизор в номере в гостинице. Вы себе не представляете, такое впечатление, что ногти грызть хочется. Позвонить хочется, кажется, весь мир сходит с ума без тебя. Везде катастрофа, унитаз потек, утюг сгорел, дом развалился, все заболели, все умерли, знаешь, всем надо помочь. Служение сейчас развалится, у всех кризис, знаешь, ну, особенно первое время такое чувство, первые полтора суток. Потом становится легче, и потом все начинает немного переключаться на Бога, ты начинаешь думать о нем, ты начинаешь слышать свои собственные мысли, понимать, что происходит внутри тебя. Это особенное время. Итак, благодаря разным, знаете, возможным событиям, всевозможным событиям в нашей жизни в течение недели, они разные бывают. Мы слабеем, мы устаем эмоционально, мы устаем умственно, мы устаем духовно, потому что мы работаем, мы соприкасаемся с людьми, у нас бывают конфликты, у нас бывают разные серьезные разговоры там и многое всего. И, грубо говоря, мы истощаемся духовно, мы можем духовно истощаться. Правда же, да? Или я здесь несу какую-то несумятицу? Все нормально, да? Я ересь еще не говорю, да? Можно продолжать? Еще не ересь, да? Близко, но я шучу. Итак, но что такое поклонение Богу? Поклонение – это очень важная духовная настройка, знаете. Это как некая заправочная станция, знаете. Я недавно, может быть, пару недель назад у нас была встреча пасторская в Радомышле. Я должен был там встретить одного человека, нашего друга, дорогого пастора из Павлограда. И утром мы должны были ехать. Я поехал вечером помыть машину. Как вечером? Уже ближе к 12 ночи. Помыл машину, выдраил ее там все полностью, знаете. И сел в машину. У меня машина на газу. Я пару раз ключом повернул, не хочет, еще повернул, не хочет. И она не завелась. И знаете, я думаю, впервые, она никогда меня не подводила, впервые она не завелась. Я такой был немного на измене, думаю, боже, что делать? Эвакуатор вызывать или что? Я так сел, немного помолился. Потом вспомнил, что у меня лампочка бензина давно горит. Ну, когда газ и бензин нужен только для того, чтобы завести машину. Но просто когда бензина нет, она не заводится, даже если есть газ. И знаете, что мне пришлось? Мне пришлось взять 5-литровую баклажку в 00:30. Никто не останавливался. И я пошел. Знаете, пошел, нашел заправочную станцию, залил 5 литров бензина в баклажку. Пришел, заправился, все нормально, завелась, поехала. Да, была еще одна история после нашей встречи с прославлением. Такая же история была. Ну, знаете, меня немного ввело смущение, что как бы я постоянно заправляюсь газом, и у меня лампочка горит и горит и горит и горит. Бензин нужен просто, чтобы завелась машина, там поработала несколько минут. Он сам переключается на газ. И мы выезжаем, она уже не горит, знаете. Иногда нам кажется, лампочка горит и горит и горит и горит. Все нормально, все заводится, но иногда наступает тот момент, что, знаете, свет горит, а дома никого нет, то есть уже не реагирует, да? ни на радость, ни на счастье, ни на чего. Итак, поклонение – это некая духовная настройка. Это, как я сказал, это некая заправочная станция, где мы восстанавливаем все наши запасы, где обновляются наши силы, где мы получаем бодрость, где вселяется бодрость в нас. Знаете, мы оживаем. И это не потому, что, вау, очередные 100 баксов пришли в мою жизнь, аллилуйя, пойдем погуляем, пойдем в ресторан сходим. Нет, с этим все нормально, немного радости от этого тоже есть. Неплохо, правда же, если... Вы так... Я что-то не понял, где я? Вы не рады, когда очередные 100 долларов приходят вам? Фух, слава Богу. Но, ты знаешь, это все на очень коротко. Но, когда мы поклоняемся, когда мы пребываем в присутствии Господа, когда мы созерцаем Его лицо, послушайте, это надо не просто общественное занятие. Люди говорят мне, пастор, когда мы уже поедем на ретрит, вместе будем, поедем на ретрит, съездим еще не раз, будем искать Бога вместе. Но прежде всего, чтобы искать Бога вместе, нужно каждому научиться искать Бога самому, правда же? Вы знаете, представьте себе, как грустно, когда церковь приезжает на ретрит пару раз в год и там наполняется Богом и так далее. Это так мало, знаете, это все равно, что взять, вот представьте себе засуху и вылить стаканчик воды в самую сухую землю. Это все грустно, ничего не меняется, просто чуть-чуть... Какая-то отдушина. Но представьте себе, Бог не предназначил нам жизнь, когда просто пару капель воды во время засухи мы будем получать, образно говоря. Бог предназначил нам жизнь полную радости, благодати, мира, любви, удовлетворения. Знаете, когда мы всякое время можем приходить к Нему. И это трудно. Иногда это трудно, когда мы с постоянством это не делаем. Я вот к Андрею пришел. Слава Богу за Андрея, он меня мучит, тренирует. Не, ну классно. Я, знаете, у меня там с молодежью мы поехали на озеро, там и что-то я там в волейбол наигрался, я не понял, что там с перепугу. Часа два играли в волейбол, потом водное поло еще час. И потом я понял, что я где-то плечо потянул там и все такое. Знаете, я уже не мог, и я сделал перерыв где-то полтора месяца. Я скажу вам, так тяжко вообще начинать, полтора месяца. Казалось бы, что тут полтора месяца? Вообще не в форме. Думаешь, вау, после первого раза просто все болит, все. Знаете, кажется, да сейчас я, аллилуйя, сейчас я скажу Богу, меня присутствие Божие наполнит. Нет, нет, трудно, трудно, знаете. Нужно время, нужно часы, чтобы прорваться. Но если мы постоянством приходим к Господу, то нам легко, нам просто это делать. Нам просто приходить в Его присутствие. Писание говорит, что Господь сказал в 10 заповедях, чтобы мы 6 дней работали, а 7-й день отдыхали и поклонялись Богу. Там, я, конечно, не субботник, не ортодоксальных евреев, вот, и так далее. Но у них там, знаете, люди все немного меняют под себя, но суббота вообще это был день покоя. У них был там субботний путь. Конечно, если ты поедешь сейчас и поговоришь с людьми, там, с нормальными, которые сегодня живут в Израиле, и что такое шаббат, и как они обходят этот шаббат. Один мне рассказывал человек в Илате, один пастор, он работал в ресторане. И иногда нужно работать в шаббат, в субботу. А шаббат работать нельзя, как бы, знаешь, но раввин один дал ему несколько умных советов, как обойти шаббат, например. Одно из них, которое я помню, это не использовать карточку, чтобы открывать дверь, открыть дверь ключом, там, еще что-то там такое и так далее, знаете. Но это такое, знаешь, чтобы обойти шаббат, чтобы вроде все нормально, вроде шаббат, вроде нет шаббата и так далее. Это уже люди. Но Бог придумал шаббат, отдых, покой, чтобы в некотором смысле, знаете, мы не только могли, конечно, наша жизнь, я все понимаю, мы все живем в этом мире, в этой жизни, но Бог придумал шаббат не только для того, чтобы мы, фу, наконец-то, пришел выходной, выдраили квартиру, выстирали белье, вымыли пол там и все такое, знаете, в концу шаббата хуже, чем до шаббата. Да, это наша жизнь, это наша реальность, и она иногда сложная, но написано, что Бог сотворил 6 дней, а в 7-й день почил. И он сказал человеку отдыхать в 7-й день. То есть он вообще евреям, он там им запретил вообще работать. Это нельзя было работать. А у них есть там правило 7-го пути. Там, ты не можешь пройти больше, чем определенное количество шагов в шаббат. Есть шаббатний путь. Есть там у них, знаете, у них есть шаббатные печки, духовки. Знаете, такое? У них в Израиле у них есть специальные печи, которые они ставят. И они то есть кладут туда все продукты в духовку, специальный режим включают, и с пятницы все готовится на шаббат, они ничего не делают, сама печка все там готовит и так далее, это все шаббат. Вот. Но люди там много чего изменили уже в жизни, но Бог придумал шаббат, чтобы человек имел покой, чтобы он мог отдыхать в 7-й день, чтобы он мог поклоняться Богу. Вот. Почему? Потому что, поклоняясь Богу, мы уделяем Ему внимание и перестаем обращать внимание на свои проблемы. Мы так погружены в свои проблемы, мы так заряжены своими проблемами, знаете. Мы настолько заряжены, что иногда мы просто как струна натянуты, мы взрывоопасны, как самый опасный боеприпас, знаешь. Такой пум, ты только к человеку можешь подойти как-то, и он просто взрыв эмоций, надрыв, знаешь, там, и так далее. Думаешь, о, фу, какой здесь шаббат, здесь даже не пятница и не четверг, здесь все плохо вообще в жизни. Но, вы знаете, вы здесь, да? Вы знаете, Бог придумал шаббат, в смысле, образно говоря, чтобы мы находились в Его покое, чтобы мы искали Его лица. И, кстати, скажу вам, что очень важно, чтобы мы на самом деле поклонение практиковали, чтобы мы тренировались этому. Потому что именно в это время мы можем расслабиться, мы можем осознать, что Бог больше наших проблем. Бог больше, чем я. Бог больше, чем мои обстоятельства. Знаешь, не просто я забеганный с утра до вечера, лег спать, вскочил утром, побежал, до вечера бегал, упал и так далее. Но когда мы созерцаем Бога, мы начинаем понимать, мы начинаем осознавать Его реальность, и мы начинаем осознавать, что Бог больше меня, больше моих проблем, больше моих нужд. Он мой обеспечитель, Он силен, для Него нет ничего невозможного. И мы не просто знаем об этом, мы начинаем осознавать. Вера приходит в это. И что является противоположностью поклонению? Кто знает? Я бы сказал, противоположность поклонению является переживание. Или беспокойство, суета в уме. Когда я смотрю на себя, то когда я смотрю на свою жизнь, когда я смотрю на свои проблемы, и даже на цели, мечты, я начинаю переживать. Когда я смотрю на Господа, я начинаю успокаиваться. Когда я поклоняюсь Ему, я начинаю успокаиваться. Поэтому, что очень важно понять, что поклонение имеет такой эффект, оно обновляет нашу силу. Поэтому для того, чтобы быть духовно здоровым челом, христианином, очень важно проводить время в общении с Господом. А, ты понимаешь, у меня дети, у меня работа и так далее. Это твоя жизнь. Это тебе решать, это мне решать. И это... С одной стороны, да, это хорошо, что мы Богу поклонялись, но с другой стороны, ну, нам нужно понимать, что это нам нужно прежде всего. Поэтому поклонение имеет огромное количество аспектов. Это и жертва, это и послушание, это и посвящение Богу и так далее. Но я сегодня хочу заострить внимание именно на этом аспекте, на сосредоточенности на Боге, когда наш взгляд на Боге, когда наш взгляд прикован к Нему. Вы здесь, да? еще немного, я уже буду заканчивать. Когда мы всматриваемся в Его Дух, когда мы всматриваемся в Него, когда мы ищем Его лица, когда мы фокусируемся на Нем. Поэтому именно в такие моменты наши силы обновляются. Мы словно заряжаемся им, мы словно заряжаемся божественной энергией. Так и есть. Знаете, мы как маленькие дети садимся на Его колени и склоняем свою голову к Его сердцу. И это производит обновление и оздоровление нашей души и нас самих. Давид говорит такие слова в Псалтире, Псалом 61, 2, 3 стих. Только, вы здесь? Кто здесь еще? Только в Боге. Слышите, да? Давид! Он что-то знал, он что-то понимал. Он серьезным человеком был, он царем был. У него проблем много было, у него денег много было, у него власти много было, у него всего было много. И он, знаете, что говорит? Он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Давайте не будем обманывать себя, что мы успокоим себя в соцсетях, или в интернете, или просто в хорошем разговоре с близкими. Это очень важно, это важный аспект. Иметь общение, дружбу, хорошие откровенные разговоры. Но Давид говорит, мне кажется, этот человек что-то знал. Он что-то в своей жизни понял. Он говорит, только в Боге успокаивается моя душа. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. То есть, хочешь пережить обновление? Хочу я переживать обновление. Я важно, чтобы поклонялся Богу. Я могу это сделать по-разному. Могу это сделать, сидя в своей комнате, разговаривая с ним. Могу включить музыку, одеть наушники. Ну, нормальную музыку только, пожалуйста. Наслаждаться Богом. Есть, да, я просто знаю, что есть музыка, под которую сложно поклоняться Богу. Вот. И что я хочу сказать, что есть много верующих, которые за годы своего христианства, за годы своего хождения перед Богом изнашиваются, знаете. Видели когда-нибудь старые джинсы, да? Кто видел старые джинсы? Даже выбрасывали. У вас были когда-нибудь старые джинсы? Они все дырявые. Ну, дырявые это такое дело, а сейчас это модно. Они все потертые. У меня была такая история смешная. С меня родные смеялись все, когда узнали. Я, кстати, когда вот тот таунхаус поехал там закрывать, это был вечер, и вроде бы были нормальные джинсы у меня, знаете, нормальные джинсы, не старые. И, слава Богу, это был вечер. И мне там надо было, мы отказались уже от аренды, где жили переселенцы, мне надо было встретиться с хозяином, там что-то оттуда вытащить, забрать. И, знаете, что такое старые джинсы? Я такой наклонился, они у меня лопнули сверху аж сюда. Я подумал, Господи, как я зайду домой? Там что-то, ну, это была отдельная история, как я заходил. Ну вот. Вы видели старые джинсы когда-нибудь? Вот, что я хочу сказать, что это не воля Божья, но много есть верующих, которые, знаете, они такие потертые верующие, они уже такие износились, их аж жалко, знаете. Они все такие, знаешь, как будто бы их заелозили за всю жизнь. Знаешь, они такие все, вот-вот треснут, лопнут, знаешь, по швам разойдутся. Нет, это без осуждения, мы все такими можем быть. И знаешь, за годы своего хождения перед Богом мы можем просто износиться, разорваться, распотрошиться. Как еще, какой синоним подобрать? Но о чем я говорю здесь сегодня, что... Мы тогда перестаем наслаждаться Господом. И это приводит к такой плоской религиозной действительности. Какой выход из данной ситуации? Если я устал, если все так сложно в моем христианстве, я верю, что это очень важная вещь. Не просто вдохновлять всех. Давай пойдем молиться! Давай поехали на ретрит! Давай будем делать это! Нет! Поклонение – это не только общественное действие. Поклонение – это когда я один на один с Богом. И если я провожу с Ним время один на один, Знаете, ко мне приходит не общественная свежесть, не общее ура, не общее аллилуйя. Знаете, это не секрет, что мы можем все в таком... Вы здесь, да, друзья? Особенно сзади там. Там все нормально у вас? Вы так бурно обсуждаете проповедь, да? Ок, все нормально? Я что-то важное говорю. Мы все можем, знаете, я это замечал. На такой общей конференции тысячи людей, знаете, мы в таком слились. Аллилуйя! Домой приходишь пустой, как барабан вообще. Да? Знаете, да? Вроде так, думаешь, Господи, а где оно вообще? А оно вот там на коленях с Богом. Правда же, да? И тогда все остальное начинает работать. Итак, мы обновляем свои силы через поклонение. Я уже должен подходить к концу, но еще немного времени осталось. Молитва. Сколько раз мы слышали о молитве? И уже, знаете, не хочется даже и говорить об этом. Знаете, как только слышим молитва, сразу, знаете, такие ассоциации сейчас скажут: давай молиться, надо молиться, молись. Почему не молишься? Молись больше. Молись вовремя. Молись там и так далее. Но я не так скажу. Я скажу так. Молитва углубляет наш душевный мир. Мы углубляем свой внутренний мир через молитву. И если поклонение – это созерцание Господа, если мы в поклонении смотрим на Него, то в молитве и прошении – это откровенный разговор с Богом о наших нуждах. Не истерика. Боже, спаси, умираю! Денег нет! Это откровенный разговор о наших нуждах. Вы здесь, друзья? Могу еще взять пару минут? Недавно прочитал такую вещь. Кто-то задает вопрос и говорит: зачем усложнять жизнь? Резонно, да? Как мы усложняем жизнь? Зачем жизнь усложнять? Если ты скучаешь по кому-то, позвони, скажи несколько слов. Он мне не звонит. Ладно. Если ты хочешь с кем-то встретиться, тогда возьми, встреться. Позвони, договорись о встрече, встреться. Знаете, я обычно, когда хочу с кем-то встретиться, я, конечно, со всеми хочу в церкви встретиться, но когда сильно хочу, я встречаюсь. Я вчера с Мишей разговариваю, и мы так, ну, переписываемся, думаю, надо встретиться. Мы разошлись, сколько слов? В 12, да? Извини, Андрей, в Макдональдсе встречались. Я на исповеди, знаешь, здесь уже... Но все нормально. Знаешь, если хочешь встретиться, встреться, позвони. Если кто-то тебя не понимает, знаете, люди сетуют. В моей семье полный штырь, меня жена не понимает, а я ее не понимаю. Это большая проблема непонимания в семье. Знаете, какое, знаешь, призывают всех святых и ангелов, и Господа во свидетели и так далее. Нет. Просто надо сесть и поговорить, и объяснить друг другу на нормальном, понятном каком там языке, русском, украинском, кто на каком разговаривает. Зачем усложнять жизнь? Она меня не понимает, а ты с ней поговорил? Она все равно меня не поймет, а ты пробовал? Нет, я не пробовал, но я знаю, она меня не понимает всю жизнь. Ну, в этом и проблема. Вы здесь, друзья, или нет? Я вас загрузил, нет? Нет? Нормально, да? Так что, если кто-то тебя не понимает, сядь, поговори, объяснись. О, ты не понимаешь, это так глубоко. У кого-то есть вопросы? У вас бывают вопросы? У кого бывают вопросы? А что вы обычно делаете, когда у вас есть вопрос? Я... Спросить надо. Зачем усложнять жизнь? Спроси, если есть вопросы. Спроси, говорю: пастор, ты что гонишь вообще здесь со сцены? А я объясню, что я имел в виду. Или, да, по существу, если чего-то хочется, надо попросить. А если кого-то любишь, у вас есть люди, которых вы любите, нет? Есть или нет? Слава Богу. А вы часто им об этом говорите? Один сказал да, другой стараемся. Третий сказал неуверенно да. Если любишь кого-то, скажи ему об этом. Нет, я тайно люблю. Ну, в этом и вся проблема. Я вас люблю, церковь. И надо это чаще говорить. Ок. Итак. Спасибо. Я знаю. Филиппийцам 4:6-7 написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Знаете, мы иногда бываем как наши дети. Сегодня я разговаривал со своей дочерью, и моя жена говорит, ну, естественно, она ехала на каникулы, я дал ей какие-то деньги, там, чтобы она купила себе подарки, дочь, любимая, знаете. Но она потратила все, как настоящая женщина, в первый день, как девушка, все спустила в первый день, и потом всю остальную неделю она полирует маме мозг, в том смысле, что почему ты мне ничего не покупаешь, я же тебе деньги дал. Нет, и знаете, вот это, знаешь, это такая истерика. Мне ничего не покупают. Мама ходит по своим магазинам. Я говорю, по каким она должна ходить? По детским магазинам. Так ты же все деньги уже потратила, которые я тебе дал. Нет, но я еще хочу. Знаете, иногда мы с Богом так. Мы собираемся слушать, мы не собираемся разговаривать с Ним. О наших нуждах нужно разговаривать с Богом. Иногда, когда мы поговорим с ним, он скажет: слушай, это все лажа, это плохая идея, откажись от этого. Нет, благослови Господи, я хочу, я верю, я стою на слове, на деле, на всем стою, на всех стою. Да оставь ты это, оно тебе надо, как зайцу стоп-сигнал. Или там, как говорят у нас в народе, да нет, это знаешь, это идея фикс, это цель всей моей жизни, это идея всей моей жизни. Бог говорит: да оставь ты это, пожалуйста. Здесь написано: не заботьтесь ни о чем. Только, ладно, не буду. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий. Представьте себе, когда мы разговариваем с Богом, когда я поговорил со своей дочерью, и мы нашли общий язык. Она понимает, что папа не против, папа за. Но на сегодняшний день это не то, что является хорошей идеей для нее. Почему, папа, ты мне не купишь 6-й хотя бы айфон? Я ей говорю: хотя бы подрастешь, заработаешь денег и хотя бы купишь даже мне. Какой там уже 25-й? Кстати, в Макдональдс, если пойдете, там повесили 25-й айфон. И теперь можно заказывать еду через 25-й айфон. Шутка. В смысле, автоматизировали все там. Некоторые вещи. Я говорю: слушай, подожди. Да нет, я хочу! Да это тебе не надо вообще. Сядь, поговори. И иногда, знаете, что мне надо? Мне нужно так... Я тебя люблю, да? Я же тебя люблю. Купи, если любишь! Да стоять, сидеть, это тебе не надо вообще. Да нет, благослови, если любишь. Да спокойно. Здесь поэтому Павел говорит: выдохни. Не заботьтесь ни о чем. Не истери. Но всегда в молитве и прошении перед Богом открывай свои желания. И знаешь что? Мир Божий, который превыше всякого ума, тогда придет. Апостол говорит, что заботу и переживания нужно сменить на прошение с благодарностью. Это молитва с верой, знаете, когда мы просим, понимая и благодарим Бога, понимая, что Он же не против нас. Он не просто сидит, знаешь, смотрит из-под лобья и говорит: а не получишь, я не дам, а я подумаю, а давай подождем, а может быть, и так далее. Когда мы открываем и передаем в Божьи руки свои сердечные пожелания, мы обретаем мир, друзья. Мир Божий, который превыше всякого понимания. Поэтому Бог сохранит твою нервную систему. Скажи своему соседу: Бог сохранит мою нервную систему и поможет нам научиться доверять Ему через наши прошения. Когда мы просим у кого-то, знаете, что-то, мы же не просто требуем, мы его к стене прижали и, знаете, вот не отойду, пока не дашь. В жизни есть только две реакции на проблемы. Две реакции на проблемы. Они обе на М. Ты или молишься, или мечешься. Скажи своему соседу. Ты или молишься, или мечешься. Иисус сказал молиться. Не метаться, а молиться. Слава Богу. Когда жизнь становится сложной, что ты будешь делать? В Новом Завете более 20 раз написано «молись и проси». Там сказано «просите, и дано будет вам». Не имейте, потому что не просите. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Конечно же, надо это делать с верой. Одна история есть об одном человеке, который после смерти пошел на небо. Там он видит большие ангары, такие большие склады, помещения. И в этих ангарах удивительные подарки. Машины, дома, какие-то возможности, друзья, работа. Короче, все замечательные вещи в жизни. Он смотрит на все эти коробки, на все эти подарки. И видит, что там наклеена одна и та же этикетка на всех коробках. А на ней надпись. Никогда так и не попросил. Знаете, а почему бы и не попросить? Как-то... Знаете, нам нужно открывать свои желания перед Богом. Спержен сказал такие слова. Бог никогда не закрывает свой склад, пока ты не закрываешь свой рот. Как только я закрываю свой рот, закрывается склад. Когда... Я молюсь, когда ты молишься, ты найдешь духовный мир, который заменит панический страх. Кому из вас интересно быть в паническом страхе? Нет желающих. А кому интересно быть в душевном мире? Слава Богу, наша вера, когда мы просим, когда мы молимся, помогает нам сохранить свое сердце в покое. То есть, когда мы говорим Господу о любой ситуации, когда мы говорим о нуждах своего сердца, когда мы говорим с Богом о нуждах в нашей жизни, близких, друзьях, о том, что нас беспокоит. Если мы не можем найти слов, как говорить с Ним, нам нужно говорить, как мы умеем. Даже без всякой связи и логики Бог нас понимает. Он знает наши сердца, Он знает наши мысли. Иоанна 16 глава 24 стих написано: просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. И знаете, нужно поклоняться Богу, чтобы обновиться в силе. Нужно молиться Богу с постоянством, нужно быть тренированным в этом, нужно делать это с постоянством, чтобы обретать. Ну, конечно же, чтобы получить ответ. Правда же, да? Но чтобы также обретать внутренний душевный мир и покой. Это до того, как ответ придет. Потому что Писание говорит, апостол Павел сказал, что мир Божий, который превыше всякого ума, а это вера, он сохранит ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Когда вы разговариваете с Богом о своих проблемах и нуждах, вы почувствуете Его мир. Вы будете переживать, мы будем переживать Его мир. И убежденность в том, что нам не нужно беспокоиться. Знаете, есть еще одна вещь, которая нам важна. Я заканчиваю. Это что касается духовной дисциплины. Это когда мы свою жизнь, свое посвящение делаем более крепким через общение. Скажи, общение. Более сильным свое посвящение делаем через общение. Писание говорит Евреям 10 главе, 24-25 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. Теперь я хочу сказать, невозможно стать сильным и духовно сбалансированным христианином без нормальных, хороших друзей, верующих, без тела Иисуса Христа. Что хотите, то и думайте по этому поводу, но это правда. Нам нужна искренняя поддержка друг друга. Нам нужно не просто сплетни и разговоры за спиной, и какие-то истории выдуманные. Нам нужна искренняя поддержка друг друга. Нам нужен энтузиазм друг друга, которым мы делимся. Вы здесь? Нам это важно. Нам просто необходимо общение со святыми, с братьями и сестрами. Знаете, это как... Я бы сказал, что это как кусок угля, который бросают в печь. Он быстро раскаляется, он находится вместе с другими горящими углями. И христиане, находясь в общении друг с другом, они заражаются, они зажигаются огнем веры друг от друга. Они сами, если они попадают в горящую среду, они сами начинают гореть. Что получится, если вынуть уголь из печи и бросить его отдельно? Он очень быстро потеряет свою температуру. Правда же? То же самое происходит в нашей жизни. Если меня удалить от других верующих, я быстро теряю... Это самообман. Я быстро потеряю свою радость, свой энтузиазм, свое посвящение, свой огонь. И Библия говорит, что мы нужны друг другу. Скажи своему соседу, мы нужны друг другу. Писание говорит, что мы должны важно носить бремена друг друга в вере. Мы служим друг другу, мы подотчетны друг другу. Это плохое слово, это хорошее слово. Мы подотчетны друг другу, мы наставляем друг друга. Знаете, нет героев-одиночек в теле Христа, которые были бы сами по себе вне тела Христа. Они просто спасенные. Он такой, знаете, самобытный герой. Герой-одиночка, сам себе режиссер. Знаете, некоторые люди говорят, мне не нужна церковь, я не вижу в ней смысла. Главное, это мои взаимоотношения с Богом. Я говорю, да, ты можешь Богу поклоняться сам, должен, но ты не можешь общаться сам с собой. С хорошим человеком. Можно пообщаться какое-то время, знаешь, но всю жизнь ты не можешь общаться с этим хорошим человеком. Это странно, знаешь. Вы здесь, нет? Надоест. Да. Хоть он очень умный, он очень талантливый, он очень красивый, он лучший, он самый помазанный, но ты не можешь с ним всю жизнь общаться. Правда же? Тебе нужен еще, по крайней мере, кто-то. Ты можешь пойти в парк, в горы или на речку, можешь там поклоняться Богу, и тебе нужно это. Но тебе нужно быть также среди верующих. Нам нужно не только поклонение в жизни, нам нужна молитва, нам нужно общение, встречи с другими верующими, когда мы делимся жизнью, когда мы делимся тем, что у нас есть. Потому что в Новом Завете христиане были жизнерадостными, Писание говорит, они были привлекательными, полны энтузиазма. И читайте то, что написано в Деянии апостолам. Человек, который отделяет себя от других, в конце концов засохнет. Знаете, общение – это упражнение для большего посвящения. Апостол Павел говорит, что общение – это жертва. Вы здесь, да? Мы без этого не можем. Скажи своему соседу, посмотри ему в глаза, прям скажи, ты не можешь без этого. Друзья, в конце скажу, церковь по-настоящему там, где есть... близкое, открытое общение верующих. Я скажу больше этого. Это не обозначает, что пастор должен оббежать всех за месяц. Я скажу вам, это очень хорошо. Что-что? За два, да. Руслан дал мне 2 месяца. Я за. И пастор должен быть за. Но знаете, у церкви, у святых должна быть связь не только вот таким образом, знаете. Все связаны с пастором, это круто. Но должны быть взаимоскрепляющие связи. И знаете, это не просто то, о чем мы говорим. Аллилуйя, все за! Мне Владимир Петрович как-то рассказал, у них был в Макеевке год, когда они поставили цель, что каждая семья общается с 50 семьями другими, да? Вот кирдык наступил, простите за это слово. За год они должны были пообщаться с 50 семьями. 50! Разделите на 12 месяцев, сколько... Это жертва общительная. 4 в месяц, да? Yes! Каждую неделю. Да я не против. У меня, я не буду рассказывать все, что жена организовывает у меня дома, и сколько я пылесошу, чтобы быть в форме. То для меня, скажу, даже 4 семьи в неделю вообще не проблема. А вот было сложно, да, Владимир Петрович? Ну, прорвались. Но это очень важная вещь, знаете, это не только потому, что Владимир Петрович или еще кто-то, это Библия, да, это жертва. Церковь есть там по-настоящему, где есть очень близкое общение верующих, потому что там оттачивается настоящее посвящение Богу, людям. И когда мы упражняемся в этом, друзья, вы слышите, если вы упражняйтесь в этой духовной вещи, никогда не случится такой случай, чтобы у вас кризис, нет денег, вы заболели, или у вас какая-то ситуация, и никого не оказалось рядом. Этого просто невозможно. Если на самом деле вы упражняетесь в этом, то в тот момент, когда вы будете готовы упасть, десятки рук подхватят вас. Вы здесь? Но если этого нет, нельзя сидеть и обижаться на весь мир. Мне никто не позвонил. Мне никто доброго слова не сказал. И знаете, я в свой день рождения, я устал отвечать на все поздравления. Я счастлив, конечно, но целый день я сидел то скайп, то имейл, то телефон, то вайбер, все соцсети, то фейсбук, инстаграм и так далее. И знаете, я счастлив. И я рад, что у меня столько друзей, что вы все мои друзья. Но так грустно, если только пастор ваш друг, а он один, представляете? Я же не могу всем помочь. А если у вас есть много друзей, если мы в этом натренированы, тогда я говорю вам, самые сложные времена, вы не останетесь один на один. Вы не будете сидеть и пить чашку чая в одиночестве. Всегда тело Христа будет вас окружать. Давайте помолимся коротко. Во имя Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя. Мы хотим быть духовно зрелыми. И мы хотим иметь духовное здоровье. Господь, мы не только желаем жить какими-то мечтами или представлениями или решениями, но мы хотим, чтобы наша жизнь реально менялась. Мы просим Тебя сегодня, Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы эти вещи, о которых мы говорили, они стали нормой нашей жизни. Господь, пусть поклонение в нашей жизни, оно даст нам силу, созерцание Тебя. Господи, пусть наша молитва, она даст нам мир в наши души. Господь, и также мы молимся, чтобы через общение наше посвящение возросло. Мы молимся, Господи, чтобы наша привязанность или связь с телом была крепкой, сильной, чтобы взаимоскрепляющие связи были реальными, Господи. Пусть это не останется только в мечтах и желаниях, но пусть это станет нашей жизнью. Благослови каждого в этой церкви. Благослови нас, Господи. Мы просим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. И все да скажут, аминь.